Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья! «Формула семьи», прямой эфир, 14:00. В студии сегодня Эльвира Чепенко и Надежда Обыденова.
Здравствуйте.
Друзья, есть ли у вас личные границы в браке? Или в браке все должно быть общее, любая вещь, любое пространство и так далее? Если есть, напишите. Если нет, тоже напишите. Проведем опрос, статистику и так далее. Будет очень интересно узнать. А сегодня тема эфира звучит так. Как установить личные границы в браке?
Ну и надо ли это делать?
Да, да. То есть название так следует, как будто бы точно надо. И теперь мы расскажем, как. Вот сегодня обсудим, какие границы... Где границы границ, да, и так далее. Пишите нам комментарии под трансляциями. У нас есть наша страничка «Формула семьи» ВКонтакте, в Фейсбуке. Также, если вы смотрите это в каких-то других сообществах, пишите комментарии, мы их обязательно получим. Teos.fm для ваших сообщений. И 8-800-333-1706 — это номер нашего прямого эфира. Я получила сообщение, что у нас телефон не работает. Мы проверили. Все работает. Теперь можно нам точно позвонить и рассказать историю. Поехали. О, и звонок сразу. Так, ну-ка. Алло. Нет, сорвался звонок. Наверное, это технические какие-то вещи. Не будем обращать внимания, да. Поехали. Личные границы в браке.
Но на самом деле тема сейчас очень популярная. Вообще, вот когда речь идет о границах, стоит только в интернете вот в строку поиска вбить нечто подобное, сразу вывалится куча предложений по этому поводу. Я имею в виду всяких тренинговых программ или всяких каких-то вот мероприятий, которые направлены именно на то, чтобы вы установили свои личные границы. Такое ощущение, что огромная армия просто людей живет и живет без границ, и, в общем, страдает от этого. Но отчасти готова в это верить, поскольку, надо сказать, что тема не просто популярная в последнее время, а тема редко поднимаемая в определенный период времени. Да?
Почему?
Потому что были в определенные периоды времени, да, определенные идеологические различные направления, да, которые проникали в семью, проникали в отношения, проникали, безусловно, в личность, и таким образом воспитывали личность, формировали личность определенным образом. Но, например, вот кто помнит тот период времени, когда существовала пионерская, комсомольская организация и так далее, там вот отношение общества и личности вообще было уникальным, да, было особенным. Личность, в общем-то, с точки зрения идеологии могла формироваться исключительно только в рамках вот взаимодействия с социумом определенным. Коллектив должен был формировать эту личность. Он мог проникать в эту личность бесконечно долго, да, для того, чтобы ее правильно сформировать, и бесконечно много, скажем так. Знаете, я даже помню такой момент интересный, когда нас принимали в пионеры, был же устав пионерской организации, так называемый, который, в общем, рассказывал о том, как бы, что и какой символ означает, как правильно должен вести себя пионер. И, в частности, был такой символ: пионеры должны были отдавать салют. Это тоже все четко регламентировалось. Руку нужно было держать сплоченными пальцами. Это символизировало сплочение, значит, вот разных организаций. Но что было интересно, что руку, отдавая салют пионерский, нужно было держать чуть выше головы.
Так, покажите, пожалуйста, есть.
Это вот так вот это было.
Всё,
то есть нельзя
поняла.
Было ниже, нельзя было сильно задирать, то есть это было определённо. И в этом тоже был заложен символ. А символ был таким: доминирование общественных интересов над личными. Вот так вот. Вот, поэтому, да, говоря о том, что идеологизация определенная в обществе, она проникает и она влияет на формирование личности, в том числе границ этой личности, это не пустые слова, на самом деле так оно и было. Поэтому уж о каких границах можно было тогда рассуждать? Вот, поэтому, конечно, когда изменился взгляд на восприятие вообще человека, на восприятие отношений, исчезла вот эта идеологическая сторона. Вот. Может быть, какой-то период хаоса такого наступил, и очень много информации, в том числе и психологического содержания, да, западных разных источников устремилось, и стали переводить многие книги, многие пособия, руководства, и более того, ну, какие-то популярные книги по психологии. Эта тема, она стала очевидна такой вот популярной в силу того, что огромное количество людей, в принципе, не предполагали, что что-то за границей, с чем это едят, и как их нужно выстраивать. Вот. Поэтому дело касается не только брачных отношений, да, супружеских отношений, но и вообще, в принципе, в жизни, да, по отношению к своим близким родственникам или просто по отношению к начальнику на работе. Что значит сказать «нет»? Что значит каким-то образом, там, не знаю, не встроиться или там отказаться, или пойти против системы или против коллектива какого-то. Ну, у многих людей вообще такого понятия не было, личные границы.
Вы знаете, сейчас сказали о том, что все это только, можно сказать, что зарождается, и мне сразу в голове всплыл пример молодой мамы. Бедная мама. Помните фото из интернета? Я уверена, что все это видели. Знаете, очередь выстроилась к маме, которая пошла в туалет, да, и там собака, кошка, попугайчик, ребенок, и папа как бы все это еще и фотографирует. Вот молодая мама, мне кажется, наиболее такой человек без границ, потому что тебе тело твое не принадлежит, если это грудной ребенок. То есть тут, извините, деньги ты, по сути, не зарабатываешь. Нас, кстати, просили слушатели коснуться темы семейного бюджета, кто должен владеть, планировать, потому что это тоже влияет на границы в браке. Так вот, мама в декрете, ну, дай бог, декретные есть, вот, а если она на обеспечении мужа, то тут тоже как бы особо власти не поймешь. Уязвимое положение, я вам скажу, уязвимое.
Да, совершенно верно. Особенно, когда мы говорим об отношениях супругов, да, там, стали они родителями или не стали они еще родителями, не даже не суть важно. То есть, почему тут как бы, в чем противоречие может обнаружиться? С одной стороны, мы говорим о том, что супружество, ну, это наиболее близкая связь, это наиболее открытая связь такая по отношению друг к другу, я имею в виду, да, люди, которые проникают друг в друга максимально близко, да, открываясь, не знаю, содержание души, сердца, мечтаний каких-то, которые есть у обоих, мы говорим, там куча всяких в интернете мотивирующих выдержек из книг или откуда-то афоризмов различных, что двое смотрят в одном направлении, идут в ногу по одной дороге. Ну, то есть, казалось бы, действительно, какое-то вот такое взаимопроникновение максимально открытое друг для друга. С другой стороны, границы. Вот они откуда вообще появляются. И на самом деле, действительно, вот как бы просматривая мнение людей на этот счет, да, анализируя их, то разброс очень велик, начиная от того, что мы так 24/7 вместе, у нас нет друг от друга никаких секретов, и не должно быть, и мы собираемся так прожить всю жизнь, никаких замков, никаких... ничего того, что было бы скрыто, ничего того, что было бы с моим собственным, то есть только нужно наше обязательно говорить, ну и так далее. И заканчивая полярным мнением, которые говорят, ну так-то оно так, конечно, но у каждого из нас есть какое-то свое направление, у каждого из нас есть свои какие-то творческие искания, свои какие-то мысли. Более того, мы не против, что у нас разные мнения по каким-то вопросам, они должны быть эти разные мнения. Я могу что-то с подругами, он может что-то с друзьями. И как бы мы не заглядываем друг к другу в телефоны, там, в переписки, еще куда-то. Каждый из нас существует вот в каком-то своем направлении. Вот, поэтому и там, безусловно, есть правда, это выбор каждой семьи, как формировать свои отношения. Но это не значит, что у них не встанет вопрос, а верны ли границы, а действительно ли они проходят там, где они должны проходить, комфортно ли мне с ними и комфортно ли моему партнеру с моими границами.
У нас есть вопрос от Екатерины. Личные границы мне как-то непонятно. А определенная личная свобода в какой-то мере, думаю, должна быть у каждого и в браке тоже. Давайте тогда, может,
определимся,
да.
Но я приведу вам пример такой, причем это не вымышленный пример, это реально существующая ситуация, которая была у меня в консультировании, в практике, когда супруги, довольно долгое время уже находящиеся в браке, пришли к определенному кризису, и когда я попросила их описать, как устроена их жизнь, быт, отношения сейчас, на данный момент, жена, рассказывая о том, как вот она встречает мужа, который приходит с работы, она не работает, он работает, говорит о том, что совершенно спокойно и уверена, что процесс встречи, скажем так, супруга происходит так, он приходит, они здороваются, целуются, он сдает телефон супруге на проверку, она просматривает его переписку за день там, с сотрудниками, какие-то чаты, электронную почту на предмет возможных каких-то, не знаю, флирта или каких-то связей, которые могли бы ее насторожить. Если она ничего не находит, вечер строится мирно и спокойно. Если она что-то находит, соответственно, они сначала поужинают, потом состоится процесс выяснения отношений. И, в общем, это ежедневная такая практика, ну, если планы как-то не корректируются, не знаю, походами какими-то или чем-то еще. Вы так замерли, Эльвира?
Я в шоке, если честно, потому что я не только ленивый, не знаю сейчас о границах, по крайней мере. Во-первых, это нарушение закона о тайне частной переписки, личной
Но,
переписки.
Ну, как же сказать, он же сам отдал телефон.
Ну, это
некий,
вообще
некий такой акт, который... Ритуал, вот,
слушайте,
забыл
сейчас
это слово.
Этическим и неэтическим считается слежка... Вернее, вопрос в стороне этики поднимается по поводу отслеживания соцсетей своих детей, да, ну, не говоря уже о взрослых людях, супругах, то есть это ненормально, это ужасно. Это грустно.
Но вот опять, мы с вами как бы смотрим со стороны на эту ситуацию, имея другое какое-то мнение, говорим, это грустно, это ненормально.
Но если их все устраивает,
в данной семье,
да,
это практика, которая, вот, ну, я бы сказала, многолетняя.
Слушайте, а он ее переписки проверяет, нет?
Ну, поскольку она находится дома, она не работает долгое достаточно время, ну, как бы нет нужды, нет необходимости.
То есть она не выходит, что ли, из квартиры?
Она, ну, она уходит к подругам, она ходит там, в магазины, там еще по каким-то своим делам. Но, скажем так, как активной социальной жизни, вот такой вот встроенности, да, в какой-то рабочий социум она не ведет, поэтому, ну, наверное, это не считается. Но, с другой стороны, насколько я понимаю, что у него и не возникает мысли, которая бы вот эту необходимость как-то... обнаруживала, да, не проверить ли мне твой телефон.
С другой стороны, можно она всегда, удалить.
Да, она всегда говорит, ну вот, бери, смотри, если тебе что-то надо.
Все же можно удалить по пути домой.
Безусловно.
Слушательница точно так и написала, прям мои мысли прочла. Первая мысль о том, что если так свободно и спокойно человек дает телефон, два варианта. Либо он действительно верный, ему нечего скрывать, либо он просто взял и все удалил.
Ну, вариантов на самом деле очень много.
Ну да, я понимаю.
Их гораздо больше.
Но в целом, получается...
Ведь это не вопрос этого действа, да, это вопрос отношений. Это вопрос вот того, где проходит граница моего доверия, где проходит граница моего восприятия другого человека как личности, которая, да, нам, допустим, я подозреваю, может как-то повести себя не совсем одобряемо, не то, чтобы я хотела сделать, но где я проставляю вот эту границу моего уважительного отношения к этой личности, да, то, что я не залезу в его телефон, я поговорю с ним, я спрошу, так это или нет, ожидая ответа от него. И да, конечно, тут может человек соврать и сказать, да что ты, да все себе напридумывала там. Но с другой стороны, как мы с вами только что выяснили, просмотр телефона тоже не дает нам стопроцентной гарантии. Можно удалить переписку, можно просто завести другой телефон, можно оставлять на работе его, можно вести эту переписку каких-то мессенджеров в компьютере, а не в телефоне, опять же. Ну и много-много чего можно, было бы желание. Вот, поэтому это не вопрос верности, это вопрос именно того, насколько уважают супруги друг друга, позволяют друг другу существовать в каком-то своем пространстве и доверяя им это существование, да, по их правилам устанавливать. Вот, поэтому, говоря о границах, мне хотелось бы говорить именно вот о неком расстоянии, которое мы оставляем между собой и между супругом не в части отделения эмоционального или физического друг от друга, а в части доверия. Это пространство, оно твое, ты в нем свободен действовать, и я доверяю тебе в том пространстве, которое является твоим. И в этом пространстве есть твое время, твоя переписка, твои отношения, твои мнения, твои вкусы, твои предпочтения, и я не критикую их, я их не оцениваю, я их не обязана поддерживать. С другой стороны, да, но вот оценочную характеристику этому я не буду давать. потому что это твое, ты имеешь право иметь что-то свое. Ну, собственно говоря, я ожидаю это и в отношении себя, да, что у меня тоже есть какая-то территория, где есть мои вкусы, мои интересы, мои предпочтения, мое общение, мое нравится и не нравится. И это то, что не оценивается тобой. И вот тогда создается вот эта атмосфера, то, что мы называем безопасности. Да, потому что человек, который пускает за свою границу другого, делает это только в том случае, если он чувствует себя безопасно. И это не значит, что кто-то придет, нападет и отнимет. А это означает в супружеских отношениях, что это не подвергнется оценке. То есть ты никто не скажет тебе, ты знаешь, это ужасная музыка. То, что ты слушаешь, это безвкусно. Твоя подруга, вот эта, с которой ты разговариваешь по телефону часами, это уже какая-то, это ужас какой-то на человека. Она глупый человек, она или еще. Ну, то есть мы оцениваем.
Но иногда нужен такой совет.
Да, но должен он опять быть дан в атмосфере безопасности.
Угу.
А вот когда вы перешли через границу другого человека, на территорию другого человека, похозяйничали там, да, и сказали, ну вот, вот как-то так все будет стоять, вот как-то так должно все выглядеть, да, человек не чувствует себя в безопасности.
Ваш пример просто взорвал слушателей. Тут очень много комментариев на тему того, что там что за жизнь и так далее. Пока ни одного положительного я не вижу. Но в целом, потому что, наверное, вряд ли кто-то считает это положительным. Не знаю.
Но почему же? Я уверена, что это не единственная семья, которая по этому принципу строит отношения.
Наверное, ну вот у нас был случай. Вот написала девушка, что парень знал ее. Так, не вижу, просто уже... Ускакало сообщение, не вижу имени, извините, пожалуйста. Написала девушка, что парень знал ее пароль, но мне нечего было скрывать. Да, у меня не то что пароль, мой отпечаток пальца, получается, стоит у мужа на сенсоре, чтобы я тоже могла зайти в его телефон и его отпечаток в мой. Но это сделано, скажем так, для безопасности, да, в случае чего, чтобы у меня был доступ, чтобы я смогла позвонить или еще что-то. Это не сделано для того, чтобы мы каждый вечер тайком друг от друга забирали телефон и читали, с кем же там,
ну,
кто
переписывается. Ну, в вашем случае уже можно не тайком, а обменялись вечером.
Да, понимаете,
просто... Просмотрели.
Это очень странно. Ну, в любом случае, помимо... комментариев на эту историю. Есть еще вопросы такие. Сейчас сверху пойду сначала. Секундочку. Вопрос был про детей. Вот, Яна пишет. Очень интересный вопрос. Мы это еще не затрагивали, эту тему. Я мама троих детей. Подскажите, как установить границы между мальчиком 9 лет, девочкой 4 лет и мальчиком 1,7 ему?
Между мамой и троими детьми?
А между детьми написано.
Или между ними всеми?
Ну, вот написано, что между ними всеми.
Знаете, для детей, особенно разновозрастных детей, это сделать сложно, но не хочу сказать, почти невозможно. По разным причинам, в том числе и по очень объективным. Например, скорее всего, вы живете, ну, не знаю, там, в двух, в трех, даже в четырехкомнатной квартире, но все равно это некое ограниченное пространство. Дети проводят время вместе много, оно ограничено местом, где они спят все вместе, или там места общего пользования, там ванна, которой они все пользуются, и там очередность эта вечная, которую дети наверняка нарушают. Вот, или там необходимо следить за порядком в своей комнате, или там тоже в местах общего пользования и так далее. То есть очень часто дети нарушают, ну, условно говоря, границы друг друга не просто потому, что они хотят создать вот эту самую опасность друг для друга, а просто потому, что территория замкнута, ее немного, времени они проводят вместе много, и они устают друг от друга и начинают искрить, начинают конфликтовать. Поэтому одной из мер как профилактики вот этого нарушения, так и лечения, может быть, уже, да, каких-то конфликтных ситуаций, которые есть, это особое место и особое время для каждого. Да? То есть не сказать «идите поиграйте вместе», да, а уделить или с вашей стороны время каждому ребенку по отдельности, если есть, конечно, такая возможность. Я понимаю, что у мамы троих детей этих возможностей может просто физически не быть. Заботы требуют и отнимают ее полностью. Вот. Но и с другой стороны, между ними, да, между детьми то же самое. Чтобы у каждого была своя какая-то небольшая, но своя территория. Свой стол, своя коробка с игрушками, своя полка в шкафу.
Ее можно прям подписать, кстати.
Да, или свой какой-то вот такой уголочек, внутри которого ребенок разложил игрушки так, как он захотел, или вещи так, как ему это приятно. Более того, ведь очень часто то, что ребенку кажется его порядком, взрослому кажется беспорядком очевидным. Поэтому уж учтите, что выделяя ему какой-то шкафчик или какую-то коробку, или какую-то полку, вы должны, в общем, с уважением отнестись к тому порядку, даже если он условен, который ребенок там наводит. Потому что вот это будет означать, что он ставит свои какие-то границы вот на данной территории. То есть мы не можем, как родители, сказать, делай, что хочешь. Но если мы дали и ограничили какую-то территорию, внутри которой мы ожидаем, что ребенок будет наводить свой порядок какой-то, значит, мы должны принять это как его границу. То есть там все так, как он хочет.
По-моему, в вашем эфире мы говорили про подростков, на тему того, что если в комнате есть какой-то хаос, на ваш родительский взгляд, но при этом, когда ты спрашиваешь у ребенка, дай мне вот такую-то вещь, и он засовывает руку в шкаф, вот так вот, не глядя, что-то достает через секунду, и это та самая вещь, у ребенка свой порядок. Вы же,
точно,
да, говорили
точно.
Это?
Да.
Вот, мне кажется, очень схожая вещь.
Да, но детки, о которых идет речь вот в этом вопросе, да, они достаточно маленькие еще, да. Поэтому, в общем, тут говорить о том, что он как-то осмысленно раскладывает или развешивает вещи, вряд ли, но когда он рассаживает каких-то игрушек или какие-то персонажи, или просто вот как-то лежат эти детали этой игры или что-то еще, более того, продемонстрируйте этому ребенку, да, что вы именно уважительно относитесь к углу с его игрушками или к полке с его вещами. Это твои вещи, это твоя полка. То есть мы высказываем рекомендации, мы даем советы, но уж, конечно, как я слышала тоже некоторые родители, зашла в комнату, увидела, что на полке, значит, там какой-то непорядок с точки зрения родителей, все смела, ну-ка быстро сделай все так, чтобы был порядок. Да, вот это прямое нарушение границ ребенка на той территории, которую вы выделили для того, чтобы он там устанавливал свои границы.
Еще у нас есть комментарий от Анастасии. Ну и, собственно, мы благодаря ее вопросу подходим к основной вещи эфира, скажем так. Анастасия пишет, что границы необходимы, но как их правильно установить и донести друг до друга?
Спасибо за вопрос. Действительно хороший вопрос, который говорит о том, что эту тему нужно поднимать до того, как вы, наверное, собрались еще вступить в какие-то серьезные отношения. Сначала поднять это в диалоге с самим собой, в таком внутреннем диалоге, что бы я хотела, а затем уже, возможно, с тем молодым человеком или с той девушкой, с кем вы строите отношения. Потому что в период влюбленности, в период помутнения какого-то такого эмоционального напряжения, эмоционального от нахлынувших чувств, конечно, хочется раствориться в человеке, хочется принять все, что он делает, и все, что он делает, или она считает хорошим, ты тоже считаешь это хорошим, и тоже в этом все, во все это включен.
Вообще мир кажется прекрасным.
Мир совершенно,
первые полтора года ты просто вау, думаешь, какие крутые отношения.
По-другому, да, выглядит все. А потом ты начинаешь понимать, да, что где-то и какие-то вещи, они вот становятся более собственными, что ли, такими, да, и ты хотел бы эту территорию оставить своей. Опять же, не с точки зрения того, что ты скрываешь это, а просто потому, что тебе там все понятно, тебе там все близко, тебе там все знакомо, тебе там все комфортно. И присутствие в этом мире другого человека не делает этот мир, скажем так, комфортным и таким же доступным, и таким же понятным, и таким же замечательным для него. В свою очередь, у него есть какая-то его территория, внутри которой он чувствует себя точно так же. И эти территории не должны спорить друг с другом, не должны враждовать друг с другом. Поэтому эти вещи надо оговаривать, их нужно проговаривать, их нужно делать друг для друга понятными. Знаете, молодые люди уже на этапе знакомства, да, или там, когда уже, ну, есть какие-то более серьезные планы на жизнь, очень часто говорят: хорошо, я на тебе женюсь, но ты должна оставить свое увлечение вот этим.
Угу.
Или я за тебя выйду замуж, хорошо, но тогда ты, пожалуйста, забудь вот это. И речь идет отнюдь не там о каких-то деструктивных вещах, да, речь идет об интересах. Но тогда ты не должен ездить на рыбалку, смотреть футбол и играть с ребятами в хоккей.
Грустная история. Конечно, это отдельный разговор, если эти увлечения способствуют, например, что часто бывает, развитию алкоголизма или еще что-то.
Да, то есть это даже не обсуждается.
Да.
Вот. Но обычно это вещи, которые сами по себе нейтральны или являются просто, ну, увлечением человека. Вот, кстати, эта супружеская пара, о которой я рассказывала в начале, которая вызвала шквал недовольства.
Которая нас всех поразила, да.
Вот. Одна из претензий жены была в том как раз, что муж очень увлечен гонками, вот, автомобильным спортом. Вот, и вот всячески стремиться просмотреть в эти матчи или эти соревнования, как это правильно называется, в прямом эфире. Вот, а поскольку соревнования происходят не в нашей стране, а где-то в другой стране, это разница во времени, и он готов ночью встать и посмотреть эти соревнования. Но, опять же, весь вопрос в том, сколько времени человек тратит на свое увлечение, как много оно стоит для семьи, да, и берет денег из бюджета и так далее. Ну, насколько я понимаю, такие вещи, они ничего не стоят. Интернет-трафик, он и как бы не оплачивается отдельно. Uh-huh. Вот. Но есть, наверное, какие-то неудобства, безусловно. И если человек каждую ночь проводит перед экраном, перед монитором, это одна история. Но если там, он периодически это делает, вот, можно поучаствовать даже в этом. Может быть, и вам полюбится что-то. И это, вдруг это обнаружится, что это и ваш интерес. И тогда вот эта зона, скажем так, общности такой вырастет, и не надо будет строить лишнюю границу.
Смотрите, мы сейчас обсуждали, скажем так, условия вхождения в брак. Да? Если ты хочешь, то отказывайся от своих интересов. С этим понятно. А что делать, когда есть... у молодого человека или у девушки общение со своими бывшими молодыми людьми или девушками, соответственно, и будущий муж или жена просит отказаться от этого. Это как? Это нарушение границ? Или это, скажем так, условия безопасности будущего брака?
Страховка такая дополнительная.
Да, такая страховка.
Но надо сказать, что здесь мы заходим еще на одну территорию, территорию этики отношений. Да, что человек считает допустимым для себя, что считает недопустимым. То есть девушку ранит, огорчает, обижает то, что молодой человек в сети общается с девушкой, с которой у него были отношения прежде.
Угу.
И она просит его не общаться с ней и удалить ее из друзей.
Вот у нас просто есть парочка сообщений на эту тему. Например, ну, там уже с детьми, я их попозже тогда зачитаю. Да, давайте разберем лучше пока эту ситуацию.
Вот, то есть, проговаривая это, обсуждая это с молодым человеком, во-первых, да, вы говорите о том, какие чувства у вас возникают, когда вы видите то, что они общаются. То есть человек имеет право, как говорят психологи, чувствовать то, что он чувствует. И он объективно переживает о чем-то. Может быть, ревнует, может быть, боится, может быть, еще не доверяет. Может быть, у него тоже там какие-то общие есть контакты, общие знакомые. Короче, в каждой ситуации это разные ведь взаимосвязи и разные тонкости и подробности. Но это не суть важно даже. Важно то, что тот, кто говорит об этой границе и просит эту границу провести вот в определенном месте, да, не претендует на власть, да, то есть мотив, почему он это делает, это не претензия на ограничение, это не претензия на то, чтобы поставить ультиматум или условие. То есть граница — это не ультиматум. Но это некое чувство мое, которое я, если ты меня любишь, прошу его удовлетворить или прошу его сохранить, или прошу его растворить, прошу его каким-то образом учесть. И, опять же, если это отношения друг между людьми, которые вот направлены друг на друга, то тогда граница это восстанавливается очень легко. То есть меня это огорчает. Ну, что скажет человек, который на самом деле не любит? Это твоя проблема.
Собственно, благодаря этому вопросу, если это еще перед свадьбой задан вопрос вообще замечательно, вы увидите планы дальнейшие на ваши отношения у своего
партнера. Совершенно верно. И вообще, в принципе, можно ли подобные отношения назвать любовными отношениями? Да, тогда, когда ради другого человека мы действительно можем и свою границу несколько подвинуть. Вот. Ну, еще я хотела бы здесь сказать о ситуациях, что есть, в принципе, люди, для которых нарушение границ другого человека — это такая стиль жизни такой. Люди напористые, люди такие жесткие достаточно, люди целеустремленные, и основной их целью является подавление другого человека и подавление границ другого человека. И такие люди часто себе в партнеры выбирают людей, которых можно подавить, границы которых можно снести, да, границами которых можно пренебречь. И эта ситуация, конечно, более сложная. И здесь, говоря о том, что делать, да, можно работать над отношениями, можно пытаться, можно искать помощи, можно консультироваться, можно делать что-либо для того, чтобы. Но на самом деле, опять же, в отношениях всегда рулят мотивы. Для чего я это делаю? Почему я это делаю? И собираюсь ли я с этим что-то делать? Потому что очень часто такие люди говорят, ну я такой. Ну вот что мне теперь делать? Ну я вот такой. Я границ другого человека не чувствую. Но с другой стороны, это означает, и не собираюсь этому никак учиться. Потому что чаще всего, конечно же, даже если партнеры нарушают вот эти внутренние границы друг друга или внешние, да, то улучшает отношения даже не просто какое-то изменение поведения человека, а желание хоть что-то сделать, осознание того, что это действительно, да, я твои чувства задел, а потом уже какие-то поступки конкретные.
С тиранами, мне кажется, это нереально. У нас есть сообщение от Анны. В общем, я так поняла по истории, что они уже с мужем разошлись. Но вот она пишет, что если бы я понимала, что в семье происходит эмоциональная тирания, ну, и спрашивает у нас, как вы думаете, было бы возможно установить границы брака после 12 лет их отсутствия?
Понимаете, брак — это игра для двоих.
Если 12 лет игра была в одного?
Да, тогда это не брак. Все, что я могу вам сказать. То есть улучшать отношения, или, скажем, изменять их, или сохранять их, должны хотеть оба. В противном случае это не игра для двоих, это просто, ну, вот в одни ворота. Никто не будет смотреть матч, в котором играет только одна команда. Это глупо. Поэтому здесь то же самое. Я, безусловно, как семейный консультант, я всегда стараюсь быть на стороне семьи и сохранять отношения настолько долго и настолько хорошо и настолько отчаянно, насколько только это можно сохранять. Но весь вопрос в том, что действительно на самом деле происходит вот между двумя людьми. Это брак или это, ну вот, наверное, то, что вы назвали словом тирания, да, когда один подавляет, другой подавляется, и это длится довольно долго, происходит все это на глазах всей семьи, у детей, с использованием насилия часто или каких-то других методов давления, которые еще, может быть, не дошли до уровня именно насилия. Насилие бывает разным. И, в общем, уже назвать эти отношения брачными отношениями достаточно сложно, партнерскими отношениями, супружескими отношениями.
У нас есть сообщение от Константина. Он пишет, что личностные границы в браке можно установить только разводом. Надеемся, что этот эфир докажет вам обратное, потому что и в браке можно установить адекватные границы, которые будут только во благо вашему браку. Но, тем не менее, дальше у нас есть еще вопрос. Анастасия пишет, как установить личные границы с бывшим супругом? Есть маленькие дети, и мы только развелись. Он пытается общаться как в браке. Как мне научиться говорить «нет»?
Ну, на самом деле, принятие статуса бывшего супруга, это такой процесс. Это не быстро происходит. Это происходит не после того, как вы получили штамп или бумажку, или какое-то, приняли даже решение какое-то для себя. Вот. Поэтому так же, как вы становились супругами, это был процесс, так же и развод – это тоже процесс. Поэтому делайте это постепенно, не требуя, может быть, от супруга каких-то очень быстрых, резких решений и резкого принятия того, что было раньше его жизнью, а теперь вот оно изменилось, и в отношениях в том числе. Поэтому он был отцом, который жил с детьми, сейчас он отец, который на расстоянии с детьми общается. Это тоже процесс. Он был вашим супругом, теперь он бывший ваш супруг, и это тоже процесс. Поэтому, возможно, в вашем сознании все произошло быстрее, все решение было принято гораздо раньше. Вы, в принципе, человек более решительный, более такой вот человек действия. Вот, то есть личностные какие-то качества могут этому мешать или помогать. Но в любом случае договаривайтесь. То есть теперь все по-новому, теперь все не так, как было. Вы знаете, люди очень часто используют вот эту фразу, да, особенно находясь в критической ситуации внутри семьи, или в ссоре, в конфликте, или в разводе. Вот бы было все как раньше. Но на самом деле проблема в том, что из-за того, что было как раньше, все это и случилось, все таким и стало. Поэтому вот переформатировать, скажем, себя и не так, как раньше, а задать себе вопрос, а как мы должны по-новому, чтобы не было так, как раньше. Вот этот вопрос гораздо более важный и более сложный на самом деле, потому что тут опять мы выходим к тому, что мы должны договариваться со своим реальным супругом или бывшим супругом по поводу того, и простраивать, и прописывать то, как будет выглядеть наша жизнь без оглядки на то, как было раньше.
Надежда, тут много комментариев у нас от разных слушателей, что, ну, я так поняла, не все, кто это написал, разочаровались уже в своих семейных отношениях или в своем каком-то опыте, потому что они пишут, что ничего не поможет, только развод. Как можно вселить надежду в людей, которые верят только в развод?
Знаете, развод — очень быстрый способ. Во-первых, он первый, который приходит в голову.
Самый простой, потому что доступный.
И самый простой, и самый доступный. Более того, как правило, эта мысль уже приходит в голову, хочется надеяться. Все-таки уже тогда, когда что-то люди попробовали, худо-бедно, где-то был результат, где-то его не было, чаще, возможно, не было никакого результата. Ну все, типа это попробовало, развод. Это, знаете, причем, опять же, отношения уже испорчены, да, то есть есть уже какой-то вот, есть какая-то история негативная, а может быть, эта история негативная длилась долго, и тогда это уже болезненный какой-то вопрос такой. И знаете, это как вот, кто когда-нибудь испытывал зубную боль, ну, наверное, большинство людей знают, что такое зубная боль, и вот когда ты не можешь дойти до врача, ты выпил десяток таблеток, и они не помогли, а все хуже и хуже становится, и ты вообще ни о чем думать не можешь, потому что зуб болит именно так, что тебе кажется, что все у тебя болит. И вот ты начинаешь, наверное, судорожно искать в интернете, что делать при дикой зубной боли, какое-нибудь действенное средство. И вот я вас уверяю, что если он достаточно долго болит, этот зуб, вот все, что напишут, самый какой-нибудь фантастический вообще рецепт, если он вам доступен, вы это сделаете. Если напишут, наберите полную ванну холодной воды и суньте туда голову, и зуб пройдет. Вы сделаете это, потому что так болит. И вот с разводом иногда точно так же. Зуб болит, и этот конфликт, это внутри, это вот эта обида, и это злость, и вот это вот расстройство, и вот это все болит. Поэтому все развод. Частый метод и быстрый метод. Вот сейчас он вылечит, сейчас он сделает. Мне было плохо, сейчас мне должно быть хорошо.
Но в первый месяц, возможно, действительно будет хорошо, потому
совершенно
что
верно.
Человек будет жить в эйфории наконец-то.
Да,
наконец-то
да.
Свобода, наконец-то зуба нет.
Да.
А вот потом...
Совершенно верно. Ну, то есть вы сунули голову в лед, в эту холодную воду, вы вынырнули, зуб не болит. Но это не значит, что вы вылечили его. Это просто означает, что вы сняли боль. Вот с разводом то же самое. Боль вы сняли. Но на самом деле... это только начало следующего шлейфа. Вот предыдущий вопрос, на который мы отвечали, да, как выстроить отношения с бывшим.
С бывшим мужем, да.
Как об этом рассказать детям, как сказать об этом взрослым, как с собой, самый сложный разговор с собой, как сформировать новый образ будущего, как оно будет выглядеть, как подобрать другого человека, с которым я смогу жить или с которым я избегу чего-либо, как вообще не обремениться вот этим прошлым опытом, который будет в дальнейшем, возможно, рулить, только бы не как в прошлых отношениях. Или наоборот, вот бы мне того от прошлых отношений и другого бы вот еще того и того. Ну, поэтому развод не выход не потому, что он не работает, да, а потому что его эффект очень временен, и потому что на самом деле он ставит перед вами гораздо больше вопросов в дальнейшем.
Хотя, когда ты находишься в стадии конфликта со своим супругом или супругой, тебе так не кажется. И вот эти слова воспринимаются, да что может быть тяжелее той ситуации, которая есть у нас сейчас.
Да, вспоминайте вот этот пример, да, что окунуть голову в холодную воду, и зуб прошел, это еще не значит, что он вылечился. То есть временное облегчение, оно наступит. Но затем вам придется решать ряд вопросов, и, скажем, эти вопросы не облегчат вам жизнь, эти вопросы на самом деле не станут... вам помощью, да, или не будут вам более в радость, скажем так, чем те вопросы, которые сейчас кажутся, которые вам нужно решить вот именно в отношениях. Они усложнят вам жизнь на самом деле.
У нас есть комментарий, вижу, прям свежий. Наталья прислала: очень жаль, что семейных ценностей не остается. Дорогая Наталья, именно для этого существует наша передача, потому что мы придерживаемся семейных ценностей, и мы хотим, чтобы семьи сохранялись и были счастливы, и даем всевозможные советы, помогаем людям. Поэтому пишите, друзья. Еще есть вопрос от слушатель Марс, подписался так. Интересная ситуация, и на практике мы сейчас и разберем, что такое граница в браке. Как решить ситуацию, если жена курит? А я спросила, что ей нужно, чтобы она бросила. Она ответила: нужны таблетки от курения. Поначалу принимала, но потом перестала. И курит не часто, но все-таки это есть. Приводил важные доводы: беременность, мне неприятно, плохой пример ребенку. Она говорит, что бросать не хочет, так, что ей нравится. Говорит, что будет стараться, но я не верю, потому что она курит тайком от меня. Замечательный пример.
Угу,
вот есть желание человека это делать. Он понимает, я так подозреваю, все последствия, все риски для здоровья и для окружающих. Что делать? Как поступать в такой ситуации?
Ну, это вопрос даже, не, опять же, не столько о границах, да, потому что свои границы четко все обозначили в этой ситуации.
Да, да, да.
Один сказал «я хочу», да, и буду делать. Ну, может быть, не столько много и не так явно и очевидно. И вот тут моя граница проходит, туда не ходи.
Угу.
Другой сказал, мне это неприятно, я это не приемлю, это плохо, там, я в конце концов переживаю, забочусь о тебе, и его граница вот тут проходит. Вот. А дальше оба принимают решение. Вот это расположение границ. Да? Будет ли оно негибким, будет ли оно стабильным, и что они принесут в жертву, я бы так даже сказала, вот этим своим границам. Принесут ли они брак, свои отношения, свою семью, в жертву границ. И это не значит... И в случае, если, допустим, муж примет решение, что он все равно останет, то есть он будет говорить, но он сохранит семью, да, он будет... Он не значит, что он полюбит это дело или будет одобрять это, да, но он сможет, периодически об этом говоря, напоминая своей жене, тем не менее сохранять с ней семью. То есть он предпочтет семью своим границам. Но она там будет, эта граница. Он не обе... То есть в каком случае она распадется? Если он решит закурить тоже, и будут они вместе это делать, и сольются вот в этом смысле в каком-то согласии.
Марс, не делайте этого. Это просто пример.
Это просто пример, да, 100%. Вот, поэтому вопрос здесь не столько, опять же, точнее, я бы очень хотела, чтобы мы рассматривали с вами границы не просто вот где же то место, где они проходят, а то, как это влияет в дальнейшем на те решения в отношении нашей семьи, которые мы принимаем. Будут ли они, эти границы, причиной того, что мы разорвем отношения, или мы сможем все-таки сохранить нашу семью, даже несмотря на то, что у нас есть какое-то личностное пространство, на которое мы, безусловно, имеем право.
У нас слушатели просят вас представить в студии сегодня Надежда Абудионова, психолог, семейный консультант со стажем 15 лет. Так что, друзья, пишите, задавайте вопросы. Тема эфира сегодня тоже напомню. Как установить личные границы в браке? И стоит ли или не стоит, мы обсуждаем уже целую передачу. Так, есть еще два таких сообщения интересных. Вот слушатели у нас есть, Анна и Константин. Они явно радеют за развод. Зачитаю. Анна пишет: «Не надо усложнять жизнь, если нет счастья в браке, а одна сплошная работа над собой. Надо бежать от таких отношений». Ну, Константин выразился еще резче. Он сказал, что все это только убалтывание. Ну, давайте тоже процитирую. Значит, а деньги психологам как зарабатывать? На убалтывании, советах, и на этом хорошо и вкусно можно и нужно жить. Вот такие слушатели у нас есть, яро настроенные.
Но все имеют право на свое собственное мнение. Собственно говоря, тут тоже где-то проходит их личная граница, и ее надо уважать. Поэтому к психологу приходят с разными настроениями. И раньше, может быть, чаще приходили именно с неким таким, знаете, чувством стыда, что ли, как будто делают что-то неприятное,
стыдно.
Да, и вот люди так и говорили, вот я вот с этим поговорил, с этим посоветовался, ну, осталось только к вам прийти. И вот я говорю, я вот с ним чувствую себя, ну, вот более стыдного события в вашей жизни, видимо, не происходило, чем вот поход к психологу. Хотя сейчас тоже, когда супруги приходят по отдельности, или кто-то один из супругов приходит втайне от другого, я всегда говорю, ну, вы, может быть, вы скажете вашему супругу, что вы хотели к психологу советоваться по этому поводу, или вот, может быть, вы пригласите сюда, поговорим вместе, если у вас есть какие-то там затруднения, я помогу. Что вы, как я признаюсь в том, что я ходила к психологу? Это вот как бы,
мне кажется,
низкий такой поступок уже.
Да, извините за резкость, но мне кажется, скорее признаются в измене или в походы в какие-то бары или на улицу красных фонарей, да, чем поход к психологу, который, по сути, врач.
Вы знаете, это, ну, как бы признать некую слабость за собой. Я не справился сам. То есть, когда болит голова, ну, мы можем сказать, мы все не врачи, но в жизни-то мы все эксперты. Поэтому, конечно, мы должны справляться со всеми вопросами, трудностями, какими-то ситуациями неожиданными, конфликтными там, или обострениями в общении и так далее. Или если мы столкнулись с каким-то нездоровым человеком или с каким-то очень сложным человеком и так далее. Почему-то мы решаем, что мы, ну, должны, обязаны со всем справляться. Это хорошо, если это так. То есть я не хочу сказать, что всем надо к психологу. Нет. Совсем не нужно. Более того, моя задача как психолога всегда сделать так, чтобы человек обходился без меня. чтобы какое-то обострение, какой-то период времени, да, какое-то сопровождение, да, в какие-то периоды предоставить ему. Но чем быстрее и чем четче и чем очевидней я проставлю вот эту границу в консультировании, сказав человеку, что все, теперь вы сами, вы справитесь, у вас все получится, теперь у вас есть какие-то механизмы и навыки, тем лучше я сработала как психолог. А если я буду долго, упорно, методично консультировать человека долгие годы, ну, это мне как специалисту минус.
А по поводу работы над собой, почему такое мнение есть вот у слушателей, не только у Анны и у Константина, что если работа над собой в браке нужна, то тогда нужно бежать от этих отношений. Разве мы не всю жизнь работаем над собой? Вот, бы мы ни находились вообще?
Я бы хотела сказать, что без привязки к этим слушателям, да, в принципе, определенное мнение в жизни, да, что все должно быть легко и комфортно. И так, наверное, нам хочется, но, как правило, жизнь диктует другие условия, если мы хотим не просто широты, а если мы хотим глубины. Глубины жизни, глубины отношений, глубины собственного какого-то развития. Это всегда дается с усилием. С психологом или без психолога даже не важно. Но, вот, скажем так, широта обхвата, люди, которые прыгают с работы на работу, от партнера к партнеру, от работодателя к работодателю.
Поверхностные.
Да, от друга к другу. Как только возникает какая-то конфликтность, какая-то некомфортность, какое-то вот чувство, что нужно что-то к себе превозмочь, нужно что-то сделать, переступить, научить себя, заставить себя. Ведь проще бросить, и тут вопрос даже не в разводе здесь, это можно к любой части жизни, да, применить. Вот, поэтому так проще, говорю, но это дает широту, это дает ощущение, ну, какой-то безграничности возможностей и действия. Но это, к сожалению, не дает возможности идти вглубь. А то, что вглубь, то, что рождает потом впоследствии, уже после зрелости, в следующий период, мудрость, когда это некий такой уже взгляд на жизнь с высоты приобретенных определенных вещей, и знаний, и опыта, и переработка этого опыта, это всегда идет речь в этом случае об усилиях, о труде, о переосмыслении, о перевзвешивании, о переоценке. А это все работа, это все труд. И надо сказать, что вообще, в принципе, то, что мы называем иметь свое какое-то мнение, да, это всегда, ну, вот процесс анализа такого, это всегда продукт труда, это продукт работы. Гораздо проще почитать, что там пишут другие. О, вот это мнение мне нравится, вот это я беру для себя, вот это вот то, что надо. А вот когда ты спрашиваешь человека, а ты-то что по этому поводу думаешь? А твоя-то граница где? А ты-то как свою семью строишь? Не просто где-то ты услышал, где-то тебе понравилась какая-то фразочка. Ты как родил вот это свое мнение? Это вызывает затруднение у многих людей на самом деле, потому что это продукт труда.
У нас остается не так много времени. Я вижу много слушателей, которые подсоединились к нам к эфиру не с начала трансляции, поэтому они задают вопросы, на которые мы уже ответили. В связи с тем, тогда, Надежда, попрошу вас сделать резюме. В итоге, нужно ли устанавливать границы в браке? Если да, то зачем и как?
Брак не растворяет нашу личность. Брак соединяет нашу неповторимую личность с другой неповторимой личностью. Поэтому внутренние границы наши, которые распространяются на что угодно, на хобби, интересы, на увлечения, на мечты, на вкусы, на восприятие жизни, на мировоззрение, должны быть. И если брак или другой человек, или отношения с любым другим человеком уничтожили вас как личность, растворив ваши границы, то отношения не могут быть для вас комфортными, отношения не могут быть гармоничными. Поэтому при установлении отношений обязательно говорите с вашим партнером о границах, которые вы считаете возможными для себя и которые вы будете представлять другому. И переходя эту границу, когда вы получаете право от вашего партнера существовать внутри него, да, внутри его вкусов, внутри его увлечений, внутри его мечтаний и так далее, будьте аккуратны и безоценочны. Иначе человек решит, что с вами небезопасно, и закроет свою границу на замок.
Так, друзья, с вами была передача «Формула семьи». Спасибо за все ваши комментарии, которые вы прислали. Не все мы прочитали в эфире. Спасибо за то, что спорите с нами. Не нужно с нами постоянно соглашаться, конечно. У вас может быть свое мнение. Просто мы надеемся на то, что эта дискуссия, она все-таки полезна, не просто... просто для того, чтобы поговорить.
И укрепит вашу семью.
Да, конечно. Конечно, вы сделаете какие-то выводы. Может быть, последуете нашим советам. Может быть, укрепитесь в своей позиции. Но главное, что эта позиция у вас есть. Наша передача выходит каждый будний день в 14:00. Мы услышимся уже в понедельник. А сейчас я с вами прощаюсь. И Надежда тоже. И желаем вам хороших семейных отношений и хороших выходных. Пока.
Спасибо. До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.